Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. 4 июля по новому стилю Святая Церковь молитвенно вспоминает обретение мощей преподобного Максима Грека. И наш сегодняшний выпуск откроет житие этого святого. А затем мы начнем знакомиться с биографией и творчеством детской дореволюционной писательницы Марии Владимировны Киселевой и начнем чтение ее повести «Счастливая доля».
Преподобный Максим Грек, в миру Михаил Триволис, был родом из албанского города Арты, сын знатных родителей эллинского происхождения по имени Эммануил и Ирина. В юности он много путешествовал, изучая языки и науки во Франции и Италии. В 1504 году отправляется на Афон, где принимает иноческий постриг в греческом Ватопедском монастыре с именем Максим. Он с увлечением изучал древние рукописи, оставленные на Афоне иночествовавшими греческими императорами Андроником Палеологом и Иоанном Кантакузеном. В то время великий князь московский Василий III пожелал разобраться в греческих рукописях и книгах своей матери, Софии Палеолог, и обратился на Афон с просьбой прислать ученого-монаха. Выбор афонских старцев пал на преподобного Максима. В 1517 году инок Максим отправился в Москву. По прибытии ему было поручено перевести на славянский язык толкование на псалтирь, затем толкование на книгу «Деяния апостолов» и несколько богослужебных книг. Поселившись в чудовом монастыре в Кремле, преподобный Максим старался исполнить все поручения, с усердием устраняя обнаруженные им неточности в богослужебных книгах. Митрополит Московский Варлаам высоко ценил труды преподобного Максима. При митрополите Данииле положение инока изменилось. Митрополит Даниил потребовал, чтобы Максим перевел на славянский язык церковную историю блаженного Феодорита Кирского, но инок решительно отказался от этого поручения, указывая на то, что в сию историю включены письма раскольника Ария. С присущей ему прямотой преподобный обличал установившийся в то время обычай иноков владеть недвижимым имуществом. Эти обстоятельства вызвали недовольство у митрополита Даниила. Несмотря на возникшие трудности, преподобный Максим продолжал трудиться на ниве духовного просвещения. Когда великий князь Василий Иоаннович расторгнул брак с добродетельной супругой Соломонией Сабуровой, чтобы жениться на Елене Глинской, преподобный Максим обличил незаконный поступок князя. За это в 1525 году он был заключен в темницу Симонова монастыря. Неточности, обнаруженные в переводах, были вменены Максиму в вину, как умышленная ересь. После неправедного суда его заточили в Иосифо-Волоколамский монастырь, где содержали в тяжелых условиях. Мужественно перенося страдания, преподобный стяжал и великую милость Божию. Ему явился ангел Господень, укрепивший его словами: «Терпи, старец, этими муками избавишься от вечных мук». Преподобный Максим написал тогда углем на стенах темницы канон Святому Духу Утешителю, поныне употребляемый Церковью. Через 6 лет преподобного Максима освободили от тюремного заключения и послали под церковным запрещением в Тверь, в Отроч-монастырь. Там он жил под надзором епископа Тверского и Кашинского Акакия, который милостиво обходился с невинно пострадавшим. Лишь через 20 лет пребывания в Твери, после смерти великого князя Василия и митрополита Даниила, с преподобного сняли церковное запрещение, и по благословению митрополита Иоасафа преподобный Максим мог ходить в церковь и приобщаться святых тайн. С него сняли обвинение в ереси. В 1545 году восточные патриархи просили царя Иоанна IV Грозного отпустить преподобного на Афон, но безуспешно. С 1551 года до конца своих дней преподобный Максим Грек жил в Троице-Сергиевом монастыре. Гонения и невзгоды отразились на его здоровье, но он продолжал свои ученые труды. Когда царь Иоанн Грозный в 1553 году приехал на богомолье в Троице-Сергиеву обитель, преподобный Максим сказал, что ему лучше позаботиться о помощи вдовам и сиротам русских воинов, погибших под Казанью, чем ездить по обителям. «Не почтишь кровь убитых, — предрек он царю, — сын твой умрет». Царь не послушал совета праведника, и предсказание сбылось. После 50-летних трудов и страданий преподобный Максим Грек приставился ко Господу 21 января 1556 года. Умирая, он трижды осенил себя крестным знамением. Честное тело преподобного было погребено у северо-западной стены церкви в честь Святого Духа в Троице-Сергиевом монастыре. Преподобный Максим был причислен к лику местно чтимых святых после такого чуда. Он явился в сонном видении царю Федору Иоанновичу, осаждавшему город Юрьев, Тарту, и предупредил его, что шведы навели пушки на его шатер. В благодарность за спасение от смерти царь велел написать для Московского Успенского собора икону преподобного Максима. В 1591 году по указу патриарха Иова были освидетельствованы мощи преподобного Максима Грека. И открыли, и пошло от мощей его благоухание, и цело, и невредимо тело его, и ризы, и мантия, и все на нем покрывало не истлели. и на груди лежали руки его, и правая рука согнута крестом. В тот день у гроба преподобного исцелилось 16 человек. В том же году патриарх Иов благословил составить службу преподобному Максиму, написать его икону и праздновать память 21 января. В преданиях Троицы Сергиевой Лавры записано чудо, бывшее над гробом преподобного Максима Грека. В 1661 году в одни патриарха Никона пришел человек из Москвы по обещанию к Сергиевой Лавре и после литургии, отслужив молебен, как сам рассказывал инокам, утомившись, сел близ храма сошествия Святого Духа на гробовой доске. Но гневом Божиим сбросило его с гробницы и разбило члены его. Долго не мог он встать. Опамятовавшись, приполз к могиле и спрашивал стоявших тут людей, кто под доской сей почивает. Они отвечали: «Монах Максим Грек». Тогда расслабленный воскликнул: «Отче Максиме, прости меня». По его желанию священники отслужили панихиду по иноке Максиме над его гробницею, и вслед за тем получил он исцеление, и возвратилась ему память. Не поверил всему чуду келейник соборного старца Васиана по имени Иоанн, и по самонадеянности сел на ту же гробницу, думая сам в себе: «Тогда я поверю, когда и со мною тоже случится». Тогда гневом Божиим трижды был сброшен он с гробницы, и лицо его разбилось до крови. Восстав, вспомнил он свое неверие и, помолившись Спасову образу, раскаялся в согрешении, говоря: «Господи, прости меня». Тогда погрузился Иоанн в глубокий сон и увидел перед образом всемилостивого Спаса молящегося неведомого ему инока, которого спросил: «Кто ты?» Тот отвечал ему: «Я Максим Грек». Иоанн просил у него прощения за то, что прогневал его, и святой муж с гневом сказал ему: «За что бесчестишь меня? За неверие твое тебе было сие поражение, ибо ты слышал в сей день, что прежде сего сброшен был с моей могилы человек сидящий». Так сказал явившийся ему старец и скрылся от его взоров. А в 1851 году, по сказанию монастырских писем, сам преподобный Сергий Радонежский чудотворец засвидетельствовал своим явлением одному московскому купцу святость преподобного Максима. Чудо это произошло следующим образом. Один московский купец был болен и во время молитвы у себя в доме призывал в помощь преподобного Сергия. Затем в следующую ночь видит он во сне преподобного Сергия, как бы вставшего из гробницы. Больной подошел к нему и, упав к ногам, стал просить его святых молитв и ходатайства пред Богом. Но преподобный Сергий говорит ему: «Грехи твои оскорбляют Господа, а потому постарайся исправиться и принести покаяние». Но больной, не теряя надежды на его помощь, снова стал умолять его. Тогда преподобный Сергий обещал принести о нем молитву и помочь в болезни. Видя милостивое обещание преподобного, больной в восторге говорит ему: «Преподобный отче Сергий, чем же я могу достойно принести тебе мою благодарность?» «Ничего мне не надобно», — отвечал ему преподобный, «а принеси, что можешь, преподобному Максиму Греку». После этого больной получил облегчение в болезни, и по наказу преподобного Сергия 4 декабря 1851 года привез от своего усердия два покрова: один покров на гробницу преподобного Сергия, а другой на гробницу преподобного Максима Грека. В июле 1888 года при участии патриарха Московского и всея Руси Алексея II мощи преподобного были вновь открыты, и в настоящее время покоятся в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры. одна из детских писательниц, чье имя теперь забыто, Мария Владимировна Киселева. Она сотрудничала в журналах «Детский отдых», «Родник» и многих других. Имя Марии Владимировны Киселевой известно в наши дни лишь тем, кто хорошо знаком с биографией Антона Павловича Чехова, поскольку она была очень дружна с семьей писателя. Мария Владимировна была владелицей усадьбы Бабкина под Москвой, где семья Чеховых проводила лето в 1985-87 годах. О Марии Владимировне и ее семье мы можем узнать со слов самого Антона Павловича Чехова. Вот что он говорил известному художнику и своему близкому другу Левитану. «Я рассчитываю, что мы весело поживем в Бабкине. Хозяева его, Алексей Сергеевич и Мария Владимировна Киселевы, превосходные люди. Любят литературу, искусство, а главное, не чопорные, настоящие русские хлебосолы. Брат Иван Павлович репетирует киселевских ребятишек, Сашу и Сережу. Через него с Киселевыми познакомилась вся наша семья. Какая прелесть Мария Владимировна Киселева! Она хорошо поет, пишет в журналах, страстный заядлый рыбак. Послушать ее рассказы о Дергомышском, Чайковском, Росе Сальвине, объедение. Рассказчица не скользила поверху, умея передавать о людях и страстях глубоко, остро, со вкусом. Умно, тонко, хорошо, образно, тепло. Близко со всеми знакома. Но недаром она внучка знаменитого Новикова и дочь известного директора императорских театров в Москве Бегичева. Итак, сегодня мы раскроем с вами первый номер журнала «Родник» за 1889 год и начнем чтение повести Марии Владимировны Киселевой «Счастливая доля».
Глава первая. Узенькая неглубокая речонка разлилась весною так широко, что представляла из себя нечто угрожающее. Поросший ивняком левый ее берег сплошь был закрыт водою. Ледяные глыбы громоздились одна на другую, а мутные волны разгулявшейся речонки раскатывались все далее и далее. В воздухе стоял весенний гул. Журавли и дикие гуси, неспешно махая крыльями, правильными треугольниками тянули через реку. Проносились дикие утки и без крика падали в тихие заводинки, безопасные от идущего льда. По правому берегу, там и сям, мужики наметками ловили рыбу. А ребятишки, грязные, с окоченевшими от холода руками, радостными визгами встречали каждую пойманную рыбину. Жалкая бедная деревнюшка, носившая далеко не подходящее к ней название «Отрадной», ютилась возле самой речки, и от наводнения ее защищал крутой обрывистый берег. Покосившиеся черные избушки точно вросли в землю, а крыши, лишенные соломы и выставлявшие только слеги да жерди, напоминали ребра скелета. Тяжелый год пережили отрадинцы. Хлебушка давным-давно ни у кого не было. Картофель не уродился, огурцы померзли. Капуста да грибы кое-как поддерживали жизнь людей, а для скотины пришлось раскрывать крыши, делать резку из грубой ржаной соломы и для размягчения обдавать ее кипятком. Коровы жалобно мычали от этого непитательного корма и без посторонней помощи не могли встать на ноги, а люди с голоду болели, умирали и малодушничали. Забыть хотелось бедноту, обмануть голод, и последний зипун исчезал в кабаке. В ближайшей к реке избушке Кузьмы Горелина нищета совсем заела, загрызла людей. Следуя примеру других, Кузьма также заливал горе вином и старался уж и не приходить в себя. Трезвого его невыносимо мучила совесть. Вид жены и единственного сынишки Илюши пробуждал в нем тяжелые воспоминания о том времени, когда и он, Кузьма, слыл хорошим мужиком и заботливым хозяином, когда и он был человеком. Неурожайные годы, близость питейного заведения да дурной пример сгубили его, а вместе с ним и семью. Слезы жены раздражали его. Тощий бледный Илюша служил ему вечным укором. Он становился груб с ними, А после того нужно было забыть во что бы то ни стало. И он убегал из дому. В минуту нашего рассказа терпение Аксиньи истощилось. Неделю тому назад Кузьма запродал мяснику единственную кормилицу — корову. И мясник, не смущаясь бабьим воем, свел корову со двора. А сегодня утром тот же Кузьма вытащил из-под головы сына подушку в ситцевой наволочке и пропал на весь день. В избе было холодно и сыро, не для чего было печь топить, да и хворост, что заготовила Аксинья с осени, весь вышел. В лесу теперь играют овраги, туда не проберешься, лошади нет, а просить у соседей духу не хватает. И, сидя на лавке возле окна, Аксинья пригорюнилась, и мысли одна другой чернее толпились в ее голове. Не к чему рук приложить, не над чем и хозяйничать. Сухая корка, данная соседкой, да чашка кислой капусты. Вот и все хозяйство. Можно и барыней сидеть, ручки сложив. Десятилетний, худенький, не по летам серьезный Илюша сидел у другого окна и читал вполголоса какую-то книжку, по временам взглядывая на придавленную горем мать. Не тянуло его на улицу побаловаться с ребятишками возле воды, не соблазняли его их веселые крики. «Уйдешь, а тут тятька вернется, да мамоньку отколотит. Вчера похвалялся зарыть ее живую в землю. Ну, как и впрямь зароет. А я и знать не буду, где отрывать». И, не передавая матери своего беспокойства, он сурово отказался пойти погулять с парнишками. Для матери Илюша было счастьем и горем. День и ночь благодарила она Бога, что сынишка растет тихий, добрый да жалостливый к ней. А как подумает, что не миновать ему сумы, Христовым именем вымаливать кусок хлеба, так сердце и заноет. На то ли она растила да холила его, словно борчонка. Сама обувки не знала, а Илюшеньке сапушки. Ночи не спала, чулки на продажу вязала, красна ткала, все, чтобы его обрядить. Выйдет, бывало, Илюша на улицу, чистенький, гладенький, всех-то краше. Рубашечка на нем французского ситца, шароварчики сатиновые, а на ножках-то на малюсеньких сапожки поскрипывают. А теперь что? Сидит сердешный разутый, рубаха рваная, сам тощий да бледный. И, глядя на сына, Аксинья минутами просила у Бога смерти и ему, и себе. Женщина она была умная, работящая и грамотная. До замужества жила она у соседнего священника в няньках, и дети, которыми Бог благословил батюшку в количестве 10 человек, выучили Аксюшу читать. Вышедши замуж, она не бросила книжек и пользовалась каждой свободной минуткой, чтобы проверить, не забыла ли она грамоту. Когда Илюше минуло 7 лет, она усадила его за букварь. Вместе с знанием передала ему и все свои книжки, и уж больше не заботилась о них. В зимние долгие вечера избушка Кузьмы зачастую наполнялась бабами и молодежью, жадно прислушивающимися к повествованию о муках и бедствиях какого-нибудь святого. «А мы-то грешные ропщим, о, грехи наши тяжкие!» раздавались беспрестанно подобные восклицания, и Аксинья гордилась, что вызваны они были чтением ее Илюши. «Ты бы, тетка Аксинья, Илюху-то в город в учение отдала», — советовали ей приятельницы. «С хлеба бы долой, да и рукомеслу какому обучился бы. Хоть в картузнике, что ли. На Меднесь Алехинские целую партию ребят отправили. И ничего, в городе берут, а того пуще грамотного». Аксинья сознавала, что надо так же поступить, да сил не хватало расстаться с сынишкой. Сноснее казались ей бедность и побои, когда положит мальчуган к ней на колени свою белокурую головку, посмотрит на нее добрыми участливыми глазами и скажет: «Ты, мамка, не плачь, я скоро вырасту, сделаюсь старостой и куплю тебе хорошее платье, шалевый платок, да и избу выстрою новую, с расписными ставнями». Улыбнется Аксинья детскому лепету, да тут же и подумает: «Ох, царица небесная, как же отдать-то такое сокровище? Как же жить-то без него?» вечерело, а Аксинья по-прежнему сидела на лавке и равнодушно глядела в крошечное оконце. «Мамонька», — позвал несмело Илюша, — «хлебушка-то у нас есть, что ли? Смерть голодна». «Возьми болезный в столе. Тетка Арина, спаси ее Господи, дала нонче краюшечку. А сама-то ты чего не ешь?» «Эх, дитятка, кусок-то в горло не идет, слезами сыта». При этих словах Аксинья заплакала, а Илюша нахмурился, громко задвигал ящиком стола, стукнул ножом, откашлялся и вообще действовал как-то неестественно торопливо. «Мать женщина. Ихнюю породу сам Господь уж так устроил, чтоб плакать. Им это не зазорно. Но где же видано, чтобы ревел мужик?» И Илюша давился хлебом, но не дал подступившим слезам вылиться наружу. В это время мимо окна с криком пробежало несколько баб, а затем дверь в избу Гарелиных быстро распахнулась, и девочка лет 12 еще с порога закричала визгливо: «Тетка Аксинья, голубонька, беги скорее! Кузьма твой подрался с Петрой Зубковым! Ох, тетенька, в воду так оба и слетели! Ловят их, да ни за что не помать! Беги скорей!» И девочка сама припустилась бежать изо всех сил. Аксинья обмерла первую минуту, потом накинула рваный полушубок и, перекрестясь, выскочила из избы. Кузьму вытащили, но никакие усилия не могли вернуть его к жизни. Другой же мужик, как юркнул под громадную льдину, так ни разу не вынырнув, унесен был течением бог весть куда. Несмотря на свою бедность, а может быть и по причине ее, отрадинцы сумели прийти на помощь Аксинье. Кто дал тесу для домовины или гроба, кто холста принес, и Кузьму обрядили не хуже всякого другого. Соседний батюшка не только не взял ничего за отпевание, но и сам еще дал вдове полтину денег и посоветовал оставить землю, идти с Илюшей в город и там поискать счастье. «Не управится тебе с землей, Аксюша», — говорил он. «Плох был твой Кузьма за последние годы, а все же подмога. И вспахать, и посеять, и скосить. Где ж тебе одной, да без лошади все это оборудовать? А работника нанимать чай ведь не из чего». Аксинья сознавала, что батюшка прав, да сердце щемило при мысли о разлуке с землей, с своей черной, неприветливой, но родной избушкой. «Положим, — рассуждала она, — в городе и Илюша научится какому-нибудь рукомеслу. Да уж от деревни, от крестьянского дела, наверное, отстанет, забудет все. И не потянет его свежим утречком по росе грядами валить сочную травушку. Не захочется ему пройтись за сохой, взрывая грудь кормилицы земли. Не порадует его хозяйского глаза стена густой наливающейся ржи. Не так живи, как хочется, а как Господь велит. Да будет его святая воля». И, остановившись на этом размышлении, Аксинья стала сбираться в дорогу. До города считалось ровно 75 верст. По чугунке всего около 3 часов езды. Да непосредством ей было такое путешествие, и она решила идти пешком. Опять бедняки помогли беднейшему. Кто принес мучки, кто лепешек. Батюшка дал Илье старые сапоги, матушка какую-то коцевейку. Соседка Арина десяток яиц, а тетка Матрена принесла соли да 5 головок луку. «Смотри, брат Илья, береги, мать», — говорил мальчику батюшка. «Будешь честен, трудолюбив да аккуратен, попокоишь ее на старости лет. Кроме Бога и тебя ведь ей не на кого надеяться». Илюша степенно выслушал эти слова, поцеловал на прощание руку священника и, тряхнув головой, сказал матери: «Пойдем, матушка, пора». В тоне его голоса не слышалось ничего детского. Это уже был маленький, разумный и сильной волей мужик. Через день Аксинья с сынишкой вышли за околицу Отрадной, простились с односельчанами и пустились в путь-дорогу на поиски лучшей доли. Пожелаем же им счастья и оставим их на время. Глава 2. верстах в 30 от города широко раскинулось по склону холма барское имение со множеством построек. Через реку, протекавшую в господской роще, виднелись вычурные мостики. Далее, сквозь зелень дерев, выглядывали грациозные беседки и белелись статуи, привлекая любопытство прохожих. Плановая дорога лежала как раз возле господской рощи, так что здесь было вечное движение. Тянулись обозы с сеном, дровами, шли подводы, в которых мотались головы несчастных телят и баранов. Проходили целые артели рабочих. Весь этот люд засматривался на мостики, на какую-нибудь скрывавшуюся в роще статую, слушал резкий голос павлина и зачастую видел возле ограды двух краснощеких здоровенных мальчиков, разглядывавших в свою очередь проходящих. Имение носило название Ключей и принадлежало очень богатому барину Сергею Михайловичу Песоцкому. Зиму и лето проживал он в деревне с своей семьей, из которой двое мальчиков у ограды были его сыновьями. Борис 13 и Юрий 11 лет. Учились они пока дома, готовясь в гимназию, и понятия еще не имели о тех удовольствиях, какими пользуются городские дети. Сергей Михайлович и жена его Ольга Константиновна упрямо держались того мнения, что не следует рано пресыщать детей театрами, балами и всякими зрелищами, и если возили мальчиков в город, то только к родным, и то на самое короткое время. У Песоцких была еще 9-летняя дочь Наташа, девочка болезненная, слабенькая, и она-то главным образом и была причиной их жизни в деревне. Сергей Михайлович и Ольга Константиновна души не чаяли в детях, но Наташа пользовалась их особенным вниманием и зачастую служила яблоком раздора между отцом и матерью. «Кашлянет ли девочка?» Ольга Константиновна упрекает мужа за то, что он долго держал открытой форточку. «Плохо ли спит ночь?» Сергей Михайлович выговаривает жене, зачем она вечером читала ей вслух и разволновала ребенка. Наташу тщательно оберегали от зрелища всяких страданий, как физических, так и нравственных. Даже детские книжки предварительно просматривались, и маломальски трогательная история не попадала на глаза девочки. А между тем ее нервная, впечатлительная натура находила себе пищу там, где другой ребенок не нашел бы ничего. Сколько горьких слез пролила она над бедным Авраамом, бедным Исааком. И, плача, как радовалась, что добрый Бог не допустил принести Исаака в жертву. Хотя и барашка было жалко. Ночью она вскакивала, бредила, и занятие священной историей пришлось прекратить. У Наташи была гувернантка мисс Баулер, которая вменялась в обязанность безотлучно находиться при девочке, занимать ее играми, веселыми рассказами, отнюдь ничему не учить и избегать в особенности всяких разговоров о бедных, сиротах и вообще людях, удрученных каким-нибудь горем. Если случалось англичанке получить письмо с родины, в котором ее извещали о постигшей ее родственников семейной беде, она спешила заявить об этом Ольге Константиновне, запиралась в свою комнату и сдавала девочку на руки матери. Наташу уверяли, что ее гувернантка занята деловыми письмами, что ей не нужно мешать. И девочка иногда задумывалась, не понимая, как можно 3 дня все писать письма. «Мама, моя мисса плачет, когда пишет», — спросила как-то она. «Бог с тобой, Наташа, о чем ей плакать?» — встревоженно ответила Ольга Константиновна. «Почему тебе это пришло в голову?» «Я заметила, что когда она сидит у себя и занимается делами, у нее глаза распухают и красные такие делаются». «Это от утомления, деточка». «А папа вот пишет-пишет, и ничего, не утомляется». «Папа другое дело, он мужчина». И потом, боясь, что с этими разговорами попадешься в просак, Ольга Константиновна обрывала их предложением вырезывать девочки из бумаги смешных человечков или звала гулять. Сергей Михайлович тоже старался забавить Наташу. И как муж, так и жена оба зорко следили за собой, чтобы не обмолвиться неосторожным словом. В рощу, к ограде, девочку никогда не водили. Там всякие нищие, калеки могли оставить в ней тяжелое впечатление, вызвать нервный припадок, которым она была подвержена. Даже мотающиеся головки телят не были безвредны, а потому просьбу Наташи пойти в рощу ловко отклонялись. Особенным мастером развлечь девочку являлся учитель Бори и Юрия Иван Павлович Борзовский. То он придумает лепить из глины, почкотня пойдет страшная, настроит каких-то уродцев, хохочет, мажет друг друга глиной, то решит строить шалаш. Дети таскают жерди, солому, хворост, все заняты очень серьезно. Шалаш растет, время проходит, и Наташа не просится в рощу. Цель достигнута. Старшая воображает, что она забыла о своем желании. Но в маленькой головке девочки идет ни для кого незаметная работа. Она чует, что ее умышленно отвлекают. Поддается этому, и в то же время ограда возле дороги приобретает в ее глазах все большую и большую прелесть. Это какая-то обетованная земля, о которой мельком она слышала от братьев. Там все полно интереса. Туда необходимо попасть. Но рассчитывать, чтобы добровольно ее пустили в рощу, невозможно. Нужно схитрить, провести как-нибудь несносную миссу. И Наташа схитрила. Глава третья. В конце вековой аллеи, растомленной от жары, лежала в гамаке мисс Баулер, лениво перекидывая словами с игравшей тут же Наташей. Девочка делала садик, сажала в грядки сорванные цветы, устраивала между клумбами дорожки и водила по ним своих кукол. Но ей уже давно надоела игра. Солнце, не скупясь, заливало все своими жаркими лучами. Разогретая земля, в свою очередь, накаляла воздух, и даже в тени вековых лип было жарко и душно. «Хотите, мисс, я вам почитаю», — сказала Наташа по-английски, и, подвинув к гамаку стул, уселась рядом с гувернанткой. Слегка поталкивая гамак, девочка ровным голосом начала какую-то старую, известную обеим историю про шалунью Джен и про ее благоразумного брата Томми. Джен куролесила, попадала в просак, Томми читал ей нравоучения и спасал ее. Мисс Баулер дремала, а Наташа, продолжая покачивать сетку, выговаривала слова нараспев, точно баюкала гувернантку. Сначала англичанка боролась с одолевавшим ее сном, по временам мутными глазами взглядывая на девочку. Но, наконец, липовая аллея куда-то пропала, сознание тоже исчезло, и мисс Баулер гуляла уже с Наташей в Лондоне, заходила в магазины, встречалась с родными. А тем временем ее воспитанница, глядя на нее с плутоватой улыбкой, говорила вполголоса: «Спи, малютка мой прекрасный, баюшки-баю», и, тихонько пятясь, оставляла англичанку прогуливаться на свободе, а сама без шляпы, сверкающими глазками, направлялась в сторону рощи. Наташа знала, что роща начиналась за оранжереями. Нужно было осторожно миновать садовника, присмотреться, не идет ли кто из дома, не показаться на повороте. И девочка кралась, как пугливый зверек, пряталась за кусты и, не пользуясь мостиками, спускалась прямо во враги. Подталкиваемая своей заветной мечтой, она не чувствовала жары. Сердце ее стучало и от радости, и от страха, и улыбка невольно раздвигала ее губы. «Вот и роща. Надо идти к большому мосту через реку», — так слышала Наташа от братьев. «Дальше по проложенной дорожке мимо какого-то языческого бога. Потом будет беседка, а за ней, говорят, видна и ограда». Девочка устала от волнения и, считая себя теперь в безопасности, села отдохнуть на траву. В роще темно, пахнет сосной, птицы поют, заливаются. Теснятся деревья. Наташе немножко жутко, но и хорошо. Она не думает о том, что ее могут хватиться, что отец с матерью перепугаются и сживут со света бедную мисс. она вся полна радостью свободы и предвкушением чего-то нового, необычайного. Отдохнув, девочка пошла дальше, и скоро трава стала зеленее и сырее, почва мягче, деревья реже, и журча межнарядных берегов сверкнула синеватая полоса воды. Нетерпение охватило Наташу, и она бегом пустилась к мосту. «Господи, какая здесь прелесть! Какие цветы! Как свежо!» Вон дерево наклонило к реке свою кудрявую вершину и точно любуется собственным отражением. На теплых досках привязанной лодки греются пестрые бабочки, тихонько вздрагивая крылышками. Из воды выглядывают те славные желтые цветы, что приносит иногда буря. Но всего и не пересмотришь, надо спешить к ограде, что-то там. Вот и беседка. Девочка вбежала на ступеньки и сквозь стволы деревьев увидала невдалеке белые каменные столбы и чугунную решетку ограды. Наташа была у цели. Пора, однако, вернуться к Аксинье и Илюше. Отойдя верст 30 от Отрадной, они утром после обедни пришли в богатое торговое село Размыково и попали туда как раз в базарный день. На площади толпилось множество народа. Кто пришел продать что-либо, кто купить, а кто и просто погулять да попить чайку в трактире. Товар на площади предлагался самый разнообразный. В одном месте высилась целая гора столов и стульев, там косы, грабли и лопаты, далее ваза с дровами и сеном, мешки с мукой и зерном, кое-где тощая корова или лошадь и рядом расставленная по земле глиняная посуда. Под навесами торговали ситцами, галантерейными вещами и всякими лакомствами. Несмотря еще на свежий весенний день, в воздухе стояла невообразимая духота. Пахло кожей, сеном, селедками и дегтем. Пыль окутывала все и всех густым облаком и, забираясь в рот, скрипела на зубах. Говор, крик, смех, щелканье орехов, гармоника и визг поросят — все это сливалось в один непрестанный звук, и на непривычную голову должна была действовать одуряющим образом. Попав в первый раз в жизни на базар, Илюша сначала оторопел и пугливо жался к матери, но потом его разобрало любопытство, и, приглядываясь, он то и дело дергал ее за юбку, указывая то на то, то на другое. Аксинью мало интересовал базар. Она глазами искала местечко поуютнее, где бы им можно было присесть, закусить и немного вздремнуть. Вышли они рано, и Илюша заморился, а путь-то еще предстоял далекий. Невдалеке от площади стоял двухэтажный на красном каменном фундаменте дом с вывеской, на которой по бокам были нарисованы два самовара, а в середине надпись «Трактир». Толстый краснолицый хозяин в розовой ситцевой рубашке и синем жилете сидел на крыльце и равнодушными, привычными глазами глядел на площадь. «Тебе, тетка, чайку, что ли, попить?» — обратился он к подходившей Аксинье. «Нет, кормилец, вот сесть хотим. Умаялись. Тут послободнее». «Видно, на богомолье». «Какое богомолье? В город идем. Мальчонку хочу в учение отдать». «Да и сама тоже наймусь», — отвечала Аксинья, развязывая узелок с лепешками и яйцами. Трактирщику нечего было делать. Он стал расспрашивать, откуда она, вдова или замужняя, и, узнав всю ее историю, предложил ей у себя место черной кухарки за рубль в месяц. «Дал бы и больше», — оправдывался он. «Да вишь, у тебя парень, тоже, небось, пить есть запросит. А сама знаешь, чего стоит прокормить человека». Аксинья подумала-подумала и согласилась. «Город никогда не уйдет», — рассуждала она, — «а здесь по крайности отдохнем и деньжонок скопим. Будет чем хоть за угол заплатить в городе, пока место не выищется». И она осталась у трактирщика в черных кухарках. дорого доставался ей хлеб. Вставала она раньше всех, готовила обед на 10 человек рабочих, так как хозяин ее торговал лесом. Ходила за двумя коровами и через день мыла полы в трактире. Трактирщик и Илюша недаром давал есть хлеб и заставлял его прислуживать посетителям, подметать возле дома, носить из реки воду и зачастую угощал его подзатыльниками. Как Аксинья, так и Илюша оба были безответны, и хозяин все сильнее и сильнее налегал на их труд. Мальчик спал вместе с матерью на палатях в рабочей избе, где кроме них помещалось еще 8 человек. Чад из печки, волны махорочного дыма, запах вина неразлучны были с этой избой. Но что всего хуже угнетало Аксинью, так это разговоры, которые поневоле приходилось слушать ее Илюше. Один рабочий похвалялся, как, живучи в городе, ловко обманывал хозяина. Другой ругался, третий рассказывал со смехом, как, подравшись пьяный, нечаянно убил человека. И взрослому-то слушать скверно, а того пуще ребенку. Аксинья терпела, сколько хватало сил, но когда один раз Илюша пришел к ней поздно из трактира и со слезами пожаловался, что его заставили пить вино и смеялись над ним, она на другой же день попросила у хозяина расчет. Получив за 2 месяца всего 1 рубль 25 копеек, так как трактирщик обозлился на нее и вычел бог знает за что 75 копеек, она запаслась какой-то провизией и пошла в город. Идти теперь было много тяжелее, чем весной. Погода стояла жаркая, Илюша утомлялся скорее и присаживался чуть не каждые 2 версты. Встретив мужика с пустой телегой, Аксинья попросила подсадить их, и за гривенник они проехали 7 верст.
Возле ключей мужик ссадил их, так как ему самому нужно было в усадьбу, к управляющему, и, оставив их на дороге, завернул в еловую аллею к дому. Аксинья и Илюша сели под тень, бросаемую деревьями и оградой, достали свой скудный завтрак и закусили. А затем мальчик положил на колени матери свою беловолосую голову и скоро заснул крепким сном. Проскрепил мимо них воз с дровами. Прошло несколько мужиков, громко рассуждавших о каком-то пожаре. Всякий шел по своему делу. Всякий знал, зачем идет. А Аксинья, провожая глазами, думала. Спросить бы, не знает ли, куда приткнуться в незнакомом городе. Где бы и ей найти дело? Да боялась. Народ чужой, может, озорники какие. Насмех посоветуют такое место, которого в городе и нет совсем. Даром только проищешь. И она молчала, чувствуя, что всем она чужая, и все ей чужие. Вспомнилась ей ее бедная деревнюшка, вспомнилась тяжелая жизнь при Кузьме, вспомнился батюшка и все добрые люди, и милой стало все, что оставляла она за собой. А впереди? Впереди разлука с Илюшей. В учении-то и ему не сладко будет, тоже немало колотушек примет. И, глядя на худенькое тельце мальчика, она заранее видела его бледным, в синяках, и слезы одна за другой так и бежали по ее пыльным загорелым щекам. В эту минуту какой-то треск и шорох послышался за ее спиной. Она оглянулась и увидала хорошенькую нарядную девочку, которая, желая взобраться на ограду, старалась уставить ноги в узор решетки, но это ей никак не удавалось. «Баба, милая, помоги мне, пожалуйста». «Мне хочется повыше». Аксинья осторожно сняла голову Илюши с своих колен, подсунула под нее шапку и, встав, взялась руками за решетку. «На руки ставь мне ножку, барышня. Вот так, вот так». Ну вот и влезла. Только теперь заметила Наташа заплаканное лицо вдовы и, переведя глаза вниз, где лежал Илюша, спросила тихо и с испугом. «Он не мертвый? Нет?» «Христос с тобой, красавица, что ты? Он спит, растомился». «А ты о чем же плакала? У тебя голова болит?» «Нет, голова не болит, а так. Не понять тебе, барышня, нашего горя». «А я хочу понять. Говори, говори сейчас», — нетерпеливо двигая ногами по решетке, настаивала Наташа. «Что и говорить-то тебе, младенцу? Ну, бедны мы, значит, есть нечего. Хлебушка нет». «Какого хлебушка?» «Известно какого, ржаного». «Это черного?» «Ну да, по-вашему, должно черного». «А разве ты его любишь больше белого?» «Ох ты, пташечка божия! Вот и видно, что не понять тебе», — усмехнулась Аксинья. «Я в белом-то забыла, какой такой вкус бывает». «Отчего?» «От того, что его надо купить, а денег где возьмешь?» Наташа призадумалась, потом тряхнула головкой и сказала серьезно. «Да, я сама тоже не знаю, где берут деньги. Когда мне что-нибудь хочется купить, я прошу их у папы, а папа берет у нашего управляющего Федора Ивановича». «А откуда достает деньги Федор Иванович? Не понимаю». Девочка при этих словах подняла плечи, и на лице ее выразилось полнейшее недоумение. «А мальчик это твой?» — продолжала она, указывая глазами на Илюшу. «Сынок мой, красавица, Илюшей зовут». «А долго он будет спать?» «Христос с ним, пущай спит. Идти-то нам еще далеко, до города чай верст 30 будет». «Ты зачем в город идешь?» «Наниматься хочу, значит, служить. А сынишку в учение отдам». «В гимназию?» «Какую такую?» «Не знаю, в сапожники, либо в портные. Куда возьмут?» «А он плакать будет. Вестима поплачет. Без матери-то кто его там пожалеет сердешного? Бить будут». У Аксиньи снова брызнули слезы, она поспешно отвернулась от Наташи и приложила к глазам конец головного платка. «Баба, милая!» — вдруг послышался Аксинье всхлипывающий голос. «Я не хочу, чтоб Илюшу плакал. Я скажу, чтоб взяли вас. Я и хлеба дам. Только, пожалуйста, не плачь». «Ох ты, камушек мой самоцветный! Ангельская душенька твоя! Спаси тебя, Царица Небесная, за твою светлую слезиночку!» И Аксинья припала губами к Наташиным рукам. А девочка, положив свою щеку к себе же на плечо, горько-пригорько плакала. Проснувшийся тем временем Илюша ничего не понимал и с изумлением смотрел то на мать, то на висевшего на ограде какого-то ангелочка. Так представилась его воображению Наташа в своем беленьком платьице с длинными волнами каштановых волос. Ему начало казаться, что все это еще сон, и он несколько раз дернул мать за юбку. «Что, проснулся уж?» — обратилась к сыну Аксинья. А вслед за ней и Наташа подняла голову и посмотрела на мальчика еще влажными заплаканными глазами. «Чего, дурачок, боишься? Это здешняя барышня», — успокаивала вдова, глядевшую из-под лобья Илюшу. «Меня Наташей зовут, а тебя Илюшей я знаю. И тебя в учении ни за что не отдадут. И я папе и маме скажу, и мы возьмем тебя с твоей мамой к себе, слышишь?» Наташа говорила быстро, захлебываясь словами. «Перелезай ко мне сюда. Я отведу тебя к нам, а твоя мама кругом обойдет. Помоги ему. Скорей же, скорее, Илюша, перелезай». Но ни Аксинья, ни Илюша, видимо, не решались исполнить требования девочки, и это ее раздражало. «Да ну, что же вы стоите и смотрите на меня?» — капризным тоном заметила Наташа. «Барышня, милая, а вдруг сынишке-то моему влетит за то, что перелез в чужой сад?» — робко спросила Аксинья. «Кто влетит? Куда? Ничего не понимаю. Говорю тебе, подсаживай его. Какая же ты, право, несносная?» «Боязно, барышня, по той причине, чтоб, значит, не побили его». «Побили?» — протянула Наташа с удивлением и делая большие глаза. «Что ты, у нас никого не бьют. Папа и мама рады будут, если я приведу мальчика». «Ну, ин быть по-твоему. Полезай-ка, сынок, благословясь». И Аксинья решительно взяла Илюшу на руки, дала ему прицепиться за решетку, а потом подставила ему свои плечи. Мальчик ловко перебрался через ограду, сполз по решетке на землю, где его ждала уже Наташа, и покорно остановился перед ней. Оборванный серьезный мальчуган и нарядная девочка несколько секунд пытливо глядели друг на друга. Потом в голове Наташи мелькнула какая-то мысль. Глазки ее заискрились, она весело засмеялась и взяла Илюшу за руку. «Ты кругом!» — крикнула она Аксинье. «Спроси, там скажут, как пройти. А я и сама не знаю». И снова улыбнувшись мальчику, она повела его от ограды к дому.
прозвучали главы из повести Марии Владимировны Киселевой «Счастливая доля». Продолжение слушайте в наших следующих выпусках. А сегодня мы с вами прощаемся. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.
Дорогие наши слушатели, мы сердечно благодарим вас за поддержку нашего с вами радио «Радонеж» и просим соборно помолиться о здравии жертвователей, рабов Божьих Ольги, Романа, Александра, Ильи, Марины, Натальи, Евгении, Виктора, Юрия, Павла, Натальи, Татьяны, Ларисы, Валентины, Ольги, Натальи, Николая, Владимира, Ирины, Марии, Людмилы, Светланы, Кристины, Светланы, Татьяны, Ирины, Алексея, Сергия, Веры, Лолы, Ольги, Александра, Владимира, Елены, Людмилы, Елены, Татьяны, Натальи, Ларисы, Любови, Надежды, Алексея, Дмитрия, Сергия, Андрея, Людмилы, Татьяны, Елены, Галины, Надежды, Татьяны, Валентины, Юлии, Виктории, Андрея, Анны, Дарьи, Ирины, Ларисы, Людмилы, Татьяны, Руслана, Ильи, Марины, Татьяны, Дмитрия, Валентины, Дмитрия, Нины, Александра, Галины, Нины, Светланы, Ирины, Марии.